В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 апреля 2018 года, вторник, 12 часов дня, в Москве. С вами в прямом эфире на радио Теос, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Я заранее хочу принести извинения вам за, во-первых, отсутствие мое в прямом эфире довольно долгое. Сначала я был в отъезде, потом болел, потом опять в отъезде. Сейчас, видимо, на той неделе опять придется улететь, и снова будете в повторе моей передачи слушать. И вот это так немножко нас притормозило, скажем, в нашем темпе чтения Евангелия от Иоанна. Но, тем не менее, мы продолжаем его читать. И сегодня у нас уже 13-я передача из этого цикла, который посвящен прочтению самого удивительного Евангелия из четырех, Евангелия Иоанна. И вот как-то так у нас сложилось с вами, дорогие слушатели, что мы в этот раз как-то вот не попали мы в этот календарь религиозный, Пасху. Западное христианство праздновало в это воскресенье, наша православная Пасха русская будет следующее воскресенье, 8 апреля. И, казалось бы, нам самое время говорить вот в этой страстной неделе о страстях Христовых, как это принято говорить, и вспоминать эти последние дни земной жизни нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Мы вот с вами в 9 главе Евангелия от Иоанна. И говорить мы будем сегодня, мне кажется, о том, что не менее важно. Потому что 9 глава Евангелия от Иоанна, она как-то обозначает тему нашего разговора сегодняшнего, как разговора о слепых и незрячих, между которыми, вот между двумя типами этих людей – такая огромная пропасть существует. Это глава, в которой, на мой взгляд, на фоне вот этого исцеления слепорожденного чуда, чуда из чудес, на фоне исцеления слепорожденного, его прозрения, сначала физического, а потом и духовного, вот она, на мой взгляд, является неким таким поворотным моментом во всем Евангелии от Иоанна. Тем, что принято называть моментом истинным. Ситуация, знаете, вот возникает в жизни каждого человека, в этом глубоко убежден. Когда перед ним раскрывается подлинная сущность вещей. А сущность, которая, давайте прямо скажем, иногда прячется за какими-то формами, за условностями, за обычаями, за невежеством нашим собственным или чужим невежеством. В конце концов, за той самой внешней религиозностью, которая довольно долго сдерживала, уж давайте так их назовем, оппонентов Христа, которые желали его смерти. И здесь особенно важно вот подчеркнуть один факт. Об этом можно долго рассуждать, глядя на картину Брейгеля о слепцах, которая иллюстрирует знаменитые слова Христа о слепых, которые ведут за тобой слепых. Слепые вожди слепых людей, да? Здесь особенно видно, что довольно часто мы сталкиваемся с этим феноменом и в религиозной, и в социальной, и в политической жизни, что люди, которые ведут за собой других людей, сами не знают, куда идут. Но даже и в этом случае наступает момент, когда перед ними во всей своей очевидности встает правда, факт, если хотите, их собственной слепоты. И вот это в 9 главе Евангелия от Иоанна показано с потрясающей убедительностью. Те, которые стоят, казалось бы, на страже духовных целей, на страже нравственных ценностей, оказываются слепыми. И мало того, становясь заложниками собственной слепоты и невежества, они делают других жертвами такого, с позволения рассказать, духовного руководства. И вот здесь, конечно, в этой истории, которая описана в 9 главе Евангелия от Иоанна, вы понимаете, слепы-то все, даже ученики, которые, в общем-то, начинают, начинается эта история с их вопроса, вопроса о причине слепоты этого человека, который рожден был слепым. И вот это чудо, чудо очевидное, чудо, которое, по сути дела, должно бы радовать всех, да, как бы нас обрадовал сейчас, когда кто-то слепой от рождения вдруг прозрел, да, становится, вот эти чудо становится камнем преткновения, раздора и несогласия. А точнее говоря, не само чудо, конечно же, а отношение к людей к этому чуду. И я думаю, знаете, вот в истории человечества немало таких моментов, эпизодов, если можно так выразиться, которые поражают вот этим обилием того, что я бы назвал всеобщей слепотой. И недавно болел вот достаточно долго, вынужден был даже лежать в постели, читал, перечитывал Тилю Шпигеля, знаменитый роман Шарля де Костера. Там с потрясающей силой показана ненависть ослепших людей к зрячим. Я сейчас говорю о духовных моментах вот этого удивительного романа. И вспомнил почему-то, когда готовился к этой передаче, о знаменитый роман Дудинцева «Белые одежды». Роман, который я очень люблю. Он каким-то вещам меня подтолкнул. По сути дела, обращаясь к истории противостояния вот, невежества и просвещенности в науке, а там описана пресловутая борьба Лысенко, вот этого невежественного академика с генетиками и тому подобными людьми. По сути дела, борьба лженауки с наукой настоящей, борьба с использованием всех политических инструментов. И вот там такой есть удивительный фрагмент. Там вот этот академик Редно, который, по сути дела, представляет собой одного из верных служебных псов Лысенко, невежда, но очень хитрый, коварный человек, говорит своему оппоненту: понимаешь, у меня вот от рождения какое-то белое пятно в глазу. И это белое пятно не дает мне видеть истину. И вот об этом-то белом пятне, я надеюсь, мы с вами сегодня поговорим, когда будем читать 9 главу Евангелия от Иоанна. Простите, пожалуйста, меня еще не до конца, я вылечился от этого какого-то непонятного вируса. Так вот. Когда Господь, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили, кто же согрешил-то, он, этот слепой человек, или его родители? Ответ Христа не может не поразить нас. Он говорит, что причиной слепоты является здесь, в данном случае, не грех родителей, и уж тем более не грех самого слепого. Оказывается, некоторые несчастья, если можно так выразиться, мудрое провидение Бога допускает, чтобы на людях явились, как здесь сказано, дела Божьи. Потому что наступает ночь, говорит Господь. Ночь, которую никто не может делать. А пока я в мире, утверждает он, я свет миру. Греческое слово, переведенное на русский язык как «слепой», говорит о неспособности человека что-то увидеть. Оно такое любопытное, само понимание этого слова для нас. В классическом греческом языке эта неспособность была связана с каким-то внешним фактором. Ну, я не знаю, там дым, туман, просто темнота. И никогда, причем эта традиция идет еще и в иудаизме, от самых его корней. Способность или неспособность видеть не вменялась никогда ни в заслугу, ни тем более в упрек человеку. Помните, в книге Исхода Господь, обращаясь к Моисею, говорит ему: кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? И вот, сказав это, мы должны сказать и второй момент. О том, что несмотря на те или иные способности к восприятию вот этого внешнего мира, физического мира, можно так сказать, всем нам присуща вот эта духовная слепота, нравственная слепота, которая, наверное, ярче всего выражена в словах пророка Исаии. В самом конце своей книги, в 59 главе, он пишет, что мы все, как слепые, осязаем стену и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся полдень, как в сумерке, между живыми, как мертвые. Ну и здесь знаменитая фраза о том, что мы все ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Речь идет об этой невидимой, но осязаемой нами стене нашей духовной и нравственной ограниченности. И вот, готовясь к этой передаче, я еще так, поскольку занимаюсь, я так или иначе вынужден обращаться к тому, что принято называть дефектологией. Замечательный наш советский российский ученый Выгодский, который написал великолепный учебник «Основы дефектологии», смотрите, как он пишет, описывает слепоту. Слепота, как факт психологический, не есть вовсе несчастье. Она становится им, как факт социальный. Слепой не видит света не так, как зрячий с завязанными глазами. Но слепой также не видит света, как зрячий человек не видит его своей рукой. Видите, в чем штука? Вот эта непостижимая власть какого-то предрассудка в разуме человека. И неуловимая иногда очень тонкая разница, я бы сказал, между тем, кого принято называть слепыми, и теми, кого принято называть незрячими. Власть имущие, оппозиционеры, едва ли не каждая партия и движение пытаются использовать Бога. Впрочем, религия также стремится перетянуть на свою сторону Бога, монополизировать его. Она объясняет Бога и его поступки, исходя исключительно из своего собственного толкования. Обмерщенные конфессии не слушают Бога, зато все время говорят от Его имени. Они борются за Бога друг с другом, превращают Его в свою интерпретацию. В итоге у каждой религии свой Бог, в каждой он отражается по-разному. Какое зеркало настоящее, а какое кривое? Вот такая полная страсти мысль, высказанная Малашенко в статье «Боже мой и больше ничей», опубликованной в независимой газете в апреле прошлого года, 2017-го. Так она, у нее подзаголовок такое: «Размышления политолога о вере». В самом деле, вот вы подумайте, получается, что чудо из чудес, исцеление слепорожденного становится для тех, кто обладает религиозным авторитетом, политическим весом, социальным статусом, определенным поводом для защиты своей власти. Вот ведь какая штука. Причем, вы понимаете, позднее уже вот в истории христианства немало было попыток воспроизвести это все. Это очень здорово показано в фильме, снятом по сценарию Арбатова «Орда», где вот совершенно удивительная история, такая притча, мораль, рассказана нам о том, что человек может не видеть многого, но, продолжая верить, даже будучи внешне ослеплен, он что-то имеет такое, что внутренне его наделяет каким-то особенным светом. И, знаете, вот, в принципе-то, вот многие рассуждают, там, технологии какие-то, приемы и тому подобные, этапы этого исцеления. В принципе, как вот, когда начинают спрашивать исцеленного, а как это произошло-то, он говорит, ну, как пошел, умылся и пришел зрячим. Да, вот Христос плюнул на землю, смешал эту слюну с грязью, помазал ему глаза и потом велел пойти умыться. И тут, понимаете, вот эти все, вот разговоры сначала сосредотачиваются на том, как. Нет, скажи, как. Но этот ответ, как, это совершенно не устраивает. И вот, знаете, вот как бывает, когда попадаешь к людям пристрастным, они придираться начинают ко всему. Это как вот, я вспоминаю, как военкомат. Попал на комиссию. Если захотели признать тебя здоровым, признают при любых обстоятельствах. Захотели больным, даже если ты здоровый, уйдешь больным оттуда. Будет у тебя зафиксировано в справке, что ты больной. И вот тут, смотрите, ведь люди же видели всю эту семью, она росла у них на глазах. Сначала соседи, и люди начинают спрашивать, это он или не он? Кто это так сделал с тобой, что ты стал зрячим? Как он это сделал? А и, кстати говоря, они тут же начинают уточнять, а где он? И вы знаете, вот действительно какая-то поражает здесь всеобщее такое ослепление. Но понимаете, даже если мы не видим, не понимаем, и многие от нас вещи скрыты, как от многих людей тогда была, может быть, и скрыто, это подоплека вот этого, вот этой оппозиции Христу. Но ведь думать-то нам никто запретить не может. История Отечества, так утверждает Михаил Кураев, наш замечательный российский писатель, история Отечества помнит немало времен, когда мнения граждан утрачивали свою неприкосновенность, а вот думать не то, чтобы разрешалось, но запретить невозможно. Исключительно из-за сложности контроля. И вот давайте теперь вспомним. Казалось бы, с одной стороны, вот то, что говорит Выгодский, с этим трудно спорить, да, что проблема слепоты, она ярче всего проявляется в социальном смысле, это трудность общения и так далее, и так далее. С другой стороны, это исцеление, вот человек прозрел, а ему это грозит еще более тяжкими социальными последствиями, потому что за веру в Христа уже тогда начали отлучать от синагог. А в то время отлучение от синагоги, поскольку религия была настолько неотъемлемой частью социальной жизни, отлучение от синагоги, по сути дела, означало изоляцию от общества, если не гибель. Это как, знаете, ну, если уж так совсем упрощать, это как вот при Сталине исключили из партии человека. Это означало, что скоро за ним придут и его арестуют. Также и здесь отлучили от синагоги или там отлучили от церкви в средние века. Это значило, что могут вполне скоро и сжечь, как еретика на костре. Вещи между собой связаны. И вот я вспоминаю вот тот же роман «Белые одежды», что значило тогда занять неверную идеологическую позицию. Я сейчас не говорю о научной даже позиции. И неважно, какой бред там несет этот академик Лысенко, а бред он принес немало в нашу науку. Неважно, насколько правы были люди, которые действительно серьезно занимались генетикой. Важно идеологически быть правильно ориентированным. И вот этот момент, он здесь очень важный, потому что он встает во всей своей полноте. Родители этого исцелившегося человека, уже зная опасность, которая представляет собой любое упоминание даже имени Христа, не говоря уже о согласии с ним, да, понимает, что чем это грозит вообще им, вот это вот благословение, которое может обернуться бедой. И вот этот, понимаете, подумайте, как страшно для человеческой совести вот это давление, которое, притесняя человека, заставляет его согласиться с ложью. И, понимаете, вот ведь, по сути дела, за что борьба-то идет? За привилегии. За власть. А настолько велик страх потерять свой авторитет, потому что фарисеи-то исцелить не могут. В общем, ситуацию очень остро воспринимается. Родители как-то уходят из-под удара, говорят, наш сын взрослый, спросите его сами, он уже в зрелых годах, пусть он вам сам расскажет. Тут, понимаете, какая-то вещь вот удивительная для меня. Вот это упрямство фарисейское. Упрямство, в котором авторитет свой, своя собственная репутация становится гораздо важнее. Ну, скажем так, оптически привлекательнее, психологически удобнее, чем правда. В итоге люди, которыми такие авторитеты руководят, ведь они же не глупые, думать-то им никто не запрещает, повергаются в такой, знаете, глубочайший пессимизм. Потому что нижестоящие совсем не так глупые, как иногда кажется вышестоящим. И в итоге истина перестает быть основой восприятия жизни. Но факт – это вещь упрямая. Вот он слепой был всю жизнь, а теперь видит. И говорят кто-то, начинает говорить, подождите, если человек не от Бога, он такие вещи делать просто не может. И сначала родители, а потом и сам исцеленный. Говорит, ребята, чего вы пристали ко мне? Ну, может, вы хотите его учениками сделаться? И вот здесь фраза Христа, вот, по сути дела, финал этой главы о том, что вы говорите, что видите, а на самом деле вы слепые. Христос говорит, грех остается на вас. Потому что если раньше можно было утверждать, что в каком-то смысле мы не виноваты в своей слепоте, то теперь, утверждая свою способность видеть, вы оставляете ответственность за эту слепоту на себе самих. В этом вот весь ужас ситуации заключается. Потому что, как иначе из этой ситуации выйти? И вот это и в романе «Белая одежда» очень хорошо показано, и в романе «Тилюлин Шпигель», и вообще во многих-многих произведениях мировой классической литературы мы видим этот феномен, как посреди всеобщей слепоты. Слепоты, в которую человеку иногда и далеко не всегда можно вменять в вину. Человеку, выращенному в атмосфере невежества, страха, глупости, вдруг возникает феномен другой, феномен духовного прозрения. И сколько же ненависти, обиды, зла, упрека, притеснения испытывает прозревший в свете Христовой любви человек. С каким отвержением и непониманием он сталкивается. Право слово, вот так и хочется сказать, человек прозревший вдруг как-то потерялся в этой толпе. Потому что кругом вот эта порука тьмы, круговая порука. Потому что, да, ведь все, тогда, собственно говоря, все то, что мы делаем, оказывается ненужное. И вот здесь поражает удивительная совершенно ситуация, в которой Христос снова приходит к уже прозревшему и исцеленному им человеку. Услышав, что его выгнали, и найдя его, то есть он его искал, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Уходим на паузу небольшую, дорогие друзья. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
3 апреля 2018 года, 12 часов почти 30 минут московского времени. На радио Теос в прямом эфире с вами Василий Ласточкин. Мы говорим об исцелении от слепоты, об этом феномене слепого, который считает себя зрячим. И вот эта слепота фарисейская, их, мы говорили как-то, помните, недавно совсем была передача о духовной близорукости, о духовной дальнозоркости, да, слепота, которая заставляет их видеть события вокруг них, происходящие совершенно в иной перспективе. И ничего они не могут сделать, кроме как обвинить исцеленного в ереси. Это, в общем, прием не новый, довольно хорошо известный. А это все повторялось в истории многократно. Особенно, знаете, вот меня поражает в который раз феномен таких людей, как Манхёфер, как Александр Мень, и многие-многие другие. Смотрите, вот эта эпоха, страшная эпоха всеобщей слепоты. Целые страны и народы утверждали, что Бога нет. Александр Мелехов в журнале «Звезда» в прошлом году, в третьем номере, опубликовал статью под названием «Иллюзия смысла». И там такая любопытная фраза была, она меня поразила, вот чем. Касательно гитлеровской Германии. Фюрер не терпел никакого двойного гражданства. Ты можешь быть или христианином, или немцем, но не тем и другим одновременно. Однако подавляющее большинство церковных деятелей отнеслось к этой нетерпимости вполне терпимо, уступая фашистскому кесарю не только Кесарева, но и Богова. Однако подольститься к тем, кто открыто объявляет силу единственным аргументом, невозможно. Партия Центра, в марте 1933 года голосовавшая за предоставление Гитлеру чрезвычайных полномочий, была распущена. Церковные школы закрыты, политические темы в церковных проповедях запрещены. И германские епископы смолчали. Молчал даже Ватикан, уже в июле 1933 года заключивший конкордат с новым немецким правительством. Духовное благополучие 20 миллионов католических душ было нашей первой и единственной заботой. Служение Антихристу и власти понтифик, очевидно, не считал очень уж серьезным духовным неблагополучием. Вот такая вот ремарка, касающаяся феномена духовной слепоты. Слепоты, на которую обрекает нас неверие. Слепоты, на которую обрекает нас невежество. Неспособность видеть дальше собственного носа. И вы понимаете, вот, наверное, я вряд ли ошибусь, если скажу, что и последняя эпоха истории Церкви, обозначенная в книге Откровений как эпоха Лаодикийской Церкви, Церкви теплохладной, Церкви безразличной к духовному, Церкви, считающей себя богатой, Церкви, которая, по сути дела, слепа. Ты слеп, нищ и наг. Так обращается Христос к Лаодикийской церкви. Вот эта слепота, она является и признаком какого-то конца. Как она являлась признаком конца в первом пришествии Христа. Потому что если человек слепой утверждает, что он зрячий, как вы можете его исцелить? И вот это исцеление слепого от рождения человека, как тогда, так и сейчас, становится таким своеобразным яблоком раздора. Таков всегдашний конфликт внешнего и внутреннего, духовного и плотского, вечного и временного. Мы люди, которые не можем сами себя освободить от внешнего пристрастия. Мы люди, которые все же выбираем внутреннее содержание и смысл. И в этом плане, конечно, Карлейль, замечательный философ английский, сказал очень верно, что вся мировая история – это, по сути дела, великая война веры с неверием. И еще один очень важный, на мой взгляд, комментарий, который я должен внести в этот разговор об исцелении слепорожденного. Вот в чем штука. Слепота и глупость. Они очень тесно между собой связаны. Вся штука в том, и здесь я должен буду сослаться на Эразма Роттердамского, на его знаменитый трактат «Похвала глупости». Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Немало также увидишь в наш век таких богомолов, которые скорее стерпят тягчайшую хулу Христа, нежели самую безобидную шутку насчет папы или государя. В особенности, когда дело затрагивает интересы кармана. В своей знаменитой этике Дитрих Бонхёфер делает следующее высказывание, на мой взгляд, невероятно важное. Мир не обладает собственной, независимой от откровения Бога во Христе действительностью. Стремясь существовать по-христиански, без того, чтобы существовать по-мирски, или стремясь существовать мирским образом, не замечая и не познавая мир во Христе, мы искажаем откровение Бога во Иисусе Христе. Не существует никаких двух пространств. Есть только одно пространство Христовой действительности, в которой действительности Бога и мира соединены друг с другом. Это потрясающая по своей силе мысль ведет меня, вспоминаю я знаменитый 35-й псалом. В 10 стихе Давид утверждает: «Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». И неверие ведет к тому, что человек становится заложником своей слепоты и глупости. Этакого особенного состояния воли человека, в котором он отказывается видеть и понимать очевидное только ради того, чтобы утверждать выгодное и приятное и удобное для себя. Но вот это-то и губит душу, потому что когда человек встает на такой путь, путь ложный, обманный, путь разрушительный, он губит свою душу, наносит ей тягчайший вред, который исправить уже невозможно. В этом случае грех слепоты остается на человеке. И еще несколько важных, на мой взгляд, мыслей в завершении этой передачи, которая подходит к концу. С высокой степенью развития абстрактного мышления, оперирующего емкими понятиями, лишенные зрения люди в понятие «слепой» вкладывают куда более широкий и глубокий смысл, чем обозначение физической способности или неспособности видеть. Слепота в представлении незрячего – это прежде всего род тупости, ограниченности, замкнутости и даже скорее неспособности понять, чем неспособности увидеть. А помните, мы в начале передачи отсылался на вот этот роман Дудинцева «Белой одежде», как один из героев этого романа, отрицательных героев, академик Редно говорит: вот у меня такое белое пятно в глазу, я не могу воспринимать истину. Почему? Потому что звание академика, потому что кабинет, потому что зарплата, потому что призвание, потому что власть и все остальное. И я знаю, что у моих оппонентов получается то, что не получается у меня. У них получается настоящая картошка. Все, что я могу, говорит академик Редно, это обещать и обманывать. Обманывать и обещать. И мы живем в эту эпоху, когда вот этот пессимизм, я бы так сказал, духовный, поражает внутреннего человека. И у Честертона в романе «Человек, который был четвергом», это очень здорово показано на примере искусства. Он нашел импрессионизм, Так называют теперь предельное сомнение, когда мир уже не стоит ни на чем. Наверное, никто так лучше не описал это явление в искусстве, которое, на мой взгляд, отразило и то, что происходит с сознанием человека в 20-м, а потом уже и в 21 веке. Никогда еще не была так сильна власть впечатления над душой человека. Никогда еще так не была сильна, и так не была слаба, простите, власть убеждения. Человек ослепший, он все больше и больше поддается во власть того, что он чувствует и ощущает. Человек зрячий в духовном отношении подчиняет все свое внутреннее существо тому, во что он верит. И вот знаете, вот сегодняшняя действительность, на мой взгляд, в том числе и действительность религиозная в каком-то смысле, очень похожа, напоминает, делает злободневной, скажем так, фразу короля Лира из пьесы Шекспира. «Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты». И вся вот эта история, которую мы с вами недостаточно, может быть, подробно прочли, но я думаю, вы ее достаточно хорошо знаете, читали много раз. Вся эта история со слепорожденным, с его родителями, с учениками, с фарисеями, с этим совершенно потрясающим состраданием Христа, который приходит к прозревшему, но потерявшемуся человеку. А на мой взгляд, сегодняшнее христианство – это история о таком вот прозревшем, но потерявшемся в толпе религиозной человеке. Вся эта история ведь крутится вокруг чего? Факт. Факт. Он был слепой, наш сын, а теперь он видит. Мы не знаем как. Спросите у него, он вам объяснит. И вот это признание факта, оно необходимо, да. Но его недостаточно. Чтобы ясно видеть, нужно увидеть связь этого факта с истиной. А связь очень простая. Христос говорит: «Я есть свет миру». И без меня, что бы человек ни видел, он остается слепым. Со мной даже самый слепой в мире человек видит то, что никто другой не видит. И вот эта необходимость, если хотите, потребность в вере, вера, которая узнает Христа в чуде, вера, которая спрашивает: а кто он, чтобы я в него веровал? И Христос говорит: это я, который с тобой говорит. Это один из самых потрясающих моментов в Евангелии. Познавание того, кто тебя исцелил, благодаря которому ты прозрел. Потому что грех-то ведь в чем он состоит? Вот это знаменитое понятие греческое «хамартия», да? Промах мимо цели, этот уход от глубины к поверхности делает людей внешне зрячих, казалось бы, ориентирующихся в этой жизни, заложниками этой слепоты особенного рода, слепоты внутренней. И когда человек говорит: «Я все вижу», он внутренне слеп. Выбор фарисеев, он осуждает их самих. И это всегда так. Нас больше всего осуждает собственный выбор в отношении Христа. Помните, мы с вами третью главу читали? Неверующий в Христа уже осужден. Потому что тот, кто слеп, понимаете, он не может промахнуться. В этом вся штука. Какой смысл говорить о верности цели, мной избранной, если я ее не вижу? Неужели, неужели и мы слепо, говорят фарисеи? Вот этот вот вопрос, он все-таки оставляет маленькую, крохотную надежду на то, что может быть, они однажды прозреют. Знаете, это как иногда человек задает себе вопрос, очень важный иногда. А вдруг я глупый? Вдруг я ничего не понимаю? В этот момент, знаете, это огромный шаг к тому, чтобы стать разумным по-настоящему. Но, к сожалению, большинство из нас эту мысль торопится от себя отогнать. Ну как же, нет же, конечно же, я умный, да что вы, да у меня вот все получается, и денег я заработал, и это у меня здесь, и все нормально. И я вроде бы в струе. Понимаете, у нас, у верующих людей, у тех, кто принял Христа, у тех, кому Он дал власть называться и быть детьми Его, мы можем промахиваться мимо той цели, которая перед нами. Мы, по крайней мере, знаем, куда стрелять. А что, если люди не туда целятся, если они вообще не видят? И здесь я снова возвращаюсь к гению Шекспира. Вот вспомните вот этой гениальной трагедии «Король Лир». Сходя с ума, он умнеет. А его слуга и помощник Глостер становится зрячим, когда слепнет. И вот в этом феномен духовного прозрения. Сомневаться, конечно, может каждый. Но главная трагедия фарисеев в том, что они сомневались во всем, кроме себя. В этом и главная трагедия. А потому, отвергая Христа, Христа как основу всякого духовного и нравственного видения жизни, человек становится виноватым в своей слепоте и ограниченности. Потому что тот, кто входит в ворота нашего сердца через дверь доброй воли со светом правды, умеет нас исцелять от этой слепоты. Слепоты, в которой мы в каком-то смысле не виноваты. Но когда мы от этого отказываемся, вся ответственность лежит на нас. Но об этом, собственно говоря, о том, в какие двери и как входит добрый пастырь наших душ, мы поговорим с вами уже в следующей передаче. А закончить эту я хочу пожеланием нам всем. Доколе свет есть в миру, и свет этот во Христе, давайте будем к этому свету стремиться и позволять Ему просвещать нас, потому что свет Христов просвещает все. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.